Здравствуйте, друзья! Франция – страна давних гуманистических традиций. Не случайно поэтому, что одно из ведущих мест во французской литературе занимает психологический роман, непосредственно нацеленный на раскрытие внутреннего мира человека, на изображение отношений между людьми, прежде всего в сфере частной жизни. В наших передачах звучит произведение именно этого жанра, жанра психологического романа, да к тому же еще и детективного. «Мегре и одинокий человек» – роман Жоржа Сименона, который звучит в наших передачах в исполнении Эдуарда Томана.
Еще только 9 утра, а уже жарко. Сбросив пиджак, Мегре лениво разбирает почту и поглядывает в окно. Листва деревьев на набережной Орфевр не шелохнется. На сене ни рябинки. Вода блестит, как шелк. Август. Париж опустел, даже уличный шум не такой, как обычно, и кажется тишиной. Телефонный звонок вырвал комиссара из оцепенения. Он взял трубку. «С вами хочет говорить комиссар первого округа. Соединить?» «Давайте». Мегре хорошо знал его. Немножко манерен, одет всегда с иголочки, но очень образован. До поступления в полицию довольно долго был адвокатом. «Алло? Аскан, это вы? Я вас не оторвал? Время у меня есть. Я вам звоню вот по какому поводу. Утром на меня свалилось одно дело, и я подумал, что оно могло бы вас заинтересовать. А что такое? Убийство, но необычное. Знаете, слишком долго объяснять. Когда сможете освободиться?»
«Прямо сейчас?»
«Прошу прощения, что назначаю вам встречу у меня в кабинете, но убийство произошло в мало кому известном тупике около центрального рынка.
Через несколько минут я буду у вас в комиссариате».
Мегре позволил себе удовольствие произнести это недовольным голосом, хотя на самом деле был даже рад немножко отвлечься от рутины последних дней. Он зашел в комнату инспекторов. По привычке хотел было взять с собой Жанвье, но подумал, что на время своего отсутствия надо оставить тут надежного человека, способного проявить инициативу. «Таранс, поедешь со мной. Возьми во дворе машину». Комиссариат первого округа находился недалеко, на улице Прувер. Мегре прошел в кабинет комиссара Аскана.
«Сейчас я вам покажу самое поразительное зрелище из всех, что мне доводилось видеть. Я ничего рассказывать не буду. Здравствуйте, Торранс. Машину лучше оставить здесь, это в 2 шагах».
«Тупик в Йофур», — объявил Аскан. В окнах дома, возле которого остановился комиссар Аскан, не было стекол, а кое-где даже рам. Входная дверь забита досками. Но Аскан отодвинул 2 из них, они оказались приставленными, а не прибитыми, и все вошли в просторный коридор.
«Осторожней на лестнице. Несколько ступенек там не хватает. Те, что остались, тоже не очень прочны».
Пахло пылью, затхлостью. Но все перебивало вонь, долетавшая с рынка. Они поднялись на 3-й этаж. У потрескавшейся стены сидел мальчик, 12. Увидев 3 мужчин, он вскочил. Аскан объяснил: «Это малыш Николье. Тебя зовут Жан, да?»
«Да, месье».
«Его отец — мясник с улицы Сен-Дени. Единственный из всего квартала, не закрыл в августе лавку. Жан, расскажи».
«Все было, как я вам уже говорил. Почти все мои товарищи на море, играть мне не с кем, вот я и брожу. А я тут разведал такие места, о которых совсем не знал, хоть и родился в этом квартале. Сегодня утром я обратил внимание на этот дом, подергал доски, которыми забита дверь. Оказалось, они не прибиты. Я крикнул: «Эй, кто тут есть?» В ответ только эхо. Я тут ничего не искал, пошел наверх просто так, из любопытства. Толкнул сломанную дверь, вот эту справа, и увидел человека. Я вниз по лестнице и в комиссариат. Скажите, мне нужно будет еще заходить в эту комнату?
Думаю, что нет.
Мегре открыл дверь, прогнившую до такой степени, что она не пошла бы даже на дрова, и застыл на пороге. Он понял, почему комиссар Аскан хотел сделать ему сюрприз. Довольно большая комната, два окна без стекол, они закрыты картоном и плотной бумагой. На покоробившемся полу с огромными щелями между половицами необозримые кучи бесполезного хлама. На железной кровати с изодранным матрасом лежал мужчина в одежде. Он-то и привлек взгляд Мегре. Было ясно, что этот человек мертв. На груди пятна засохшей крови, но лицо спокойное. Одежда обычная для клошара, совершенно не вязалась с лицом и руками убитого. Он был довольно стар. Длинные серебристые седые волосы отливали голубизной. Глаза тоже голубые, но Мегре их закрыл. От пристального взгляда мертвеца ему стало не по себе. У покойника были слегка закручены вверх седые усы и бородка а-ля Ришелье. За этим исключением лицо было чисто выбрито. Но больше всего Мегре поразился, обнаружив, что убитый делал маникюр. «Не дать не взять старый актер, играющий клошара», — пробормотал он. «Бумаги при нем были?»
«Нет. Ни удостоверения личности, ни старых писем. Мои инспектора, обслуживающие этот квартал, зашли заглянуть на тело, но никто из них мертвеца не знает. Один вроде бы видел, как он рылся в мусорном ящике, вот и все».
Убитый человек был крупный, с потрясающе широкими плечами. На нем были коротковатые брюки, продранные на левом колене. Старый пиджак, чудовищная рвань, валялся на грязном полу. «Судебно-медицинский эксперт уже был?»
«Нет еще. Я жду с минуты на минуту. Мне хотелось, чтобы вы посмотрели на труп, прежде чем сюда понаедут».
«Таранс, позвони из ближайшего бистро и попроси как можно скорее прислать группу из научно-технического отдела. И попроси сообщить в прокуратуру». Лицо человека, лежавшего на колченогой железной кровати, притягивало Мегре. Тщательно подстриженные бородка и усы, пожалуй, старили его. Руки такие ухоженные, ногти наманикюрены, а его видели роющимся в помойке. Но, видно, занимался он этим давно. Комната завалена самыми невообразимыми вещами. И почти все никуда не годное рухлядь. Старая кофейная мельница, кувшины с отбитой эмалью, мятые или дырявые ведра, пустая керосиновая лампа без фитиля, непарные башмаки. Надо бы составить список всего этого барахла. Мегре подошел к раковине, покрутил кран. Как он и думал, вода отключена. Электричество и газ тоже, как во всех здешних домах, предназначенных на снос. Сколько, интересно, времени покойный жил здесь? Судя по количеству собранного хлама, достаточно давно. У привратницы и у соседей не спросишь, их нет. Комиссар Аскан вышел на площадку и обратился к малышу Николье.
Хочешь помочь нам? Спустись вниз. Через несколько минут приедут из полиции. Проводи их сюда.
Хорошо, месье.
Не забудь предупредить, что ступенек не достает. Мегре бродил по комнате, время от времени поднимал что-нибудь с полу. Обнаружил огарок свечи и коробку спичек. Огарок был прикреплен к дну щербатой чашки. Впервые за долгие годы службы он сталкивался с подобной картиной, и с каждой минутой удивление его росло. «Как его убили?»
«Несколькими выстрелами в грудь и живот. Калибр крупный. Средний. Вероятнее всего 32-й, да.
В карманах пиджака ничего нет?»
«Пуговица, обрывок шпагата, кусок черствого хлеба, деньги. Две монетки по 25 сантимов.
А в брюках?»
«Грязная тряпка, служившая, видимо, носовым платком, и коробка из-под постилок от кашля с окурками».
«Бумажника не было?»
«Нет».
«Даже клошары с набережных, ночующие под мостами, носят в карманах документы. По крайней мере, удостоверение личности».
Явился Торранс и был ошеломлен не меньше Мегре. «Вот-вот будут».
И действительно, Мерс и его подчиненные, предводительствуемые малышом Николье, поднялись по лестнице. Они с изумлением оглядывались. «Тут что, убийство?»
«Да, говорить о самоубийстве не приходится. В комнате нет оружия».
«С чего начать?»
«С отпечатков пальцев. Надо установить его личность».
«Жаль пачкать такие холеные руки. Но придется. Нужны отпечатки».
«Фотографировать?»
«Обязательно».
«А красивый был мужик, и, видно, крепкий».
Послышались осторожные шаги. Пришли помощник прокурора, судебный следователь Кассюр и его протоколист. Вся троица с недоумением озирала комнату.
«Когда его убили?» — спросил помощник прокурора.
«А вот сейчас узнаем. Пришел доктор Лагодинок». Доктор был молод, полон задора. Он пожал руку Мегре, поздоровался с остальными и направился к колченогой кровати. Обитатель комнаты тоже приволок ее либо с улицы, либо со свалки.
«Личность установили?»
«Нет». Народу в комнате набралось много, и все с опаской поглядывали на пол. Он и так ходил под ногами, что было боязно, как бы не провалиться.
«А мы ведь рискуем очутиться этажом ниже», — заметил доктор.
Он ждал, когда кончит фотографировать, чтобы приступить к осмотру тела. На обнаженной груди убитого виднелись три черных пулевых отверстия. В него всадили три пули с расстояния примерно в метр.
Убийца имел возможность прицелиться. Очевидно, жертва спала. В противном случае пули не легли бы так кучно.
«Смерть наступила мгновенно?»
«Да. Задет левый желудочек».
«Как вы думаете, пули прошли насквозь?»
«Скажу, когда переверну его».
Один из фотографов помог доктору. Насквозь прошла только одна пуля. Скорее всего, она застряла в тюфяке.
«Вода тут есть?»
«Нет, отключена».
«Интересно,
где он мылся? Тело у него чистое».
«Вы можете приблизительно установить время смерти?»
«Между 19 и 23 часами».
«Когда произведу вскрытие, скажу точнее. Кто он, известно?»
«Пока нет. Дадим фотографии в газеты. Кстати, когда они будут готовы?»
«Через час устроит».
Фотографы ушли, а остальные эксперты занялись поисками отпечатков пальцев.
«Думаю, я вам больше не нужен?» — спросил помощник прокурора.
«Я, наверное, тоже», — присоединился следователь Кассюр.
Мегре неторопливо, с отрешенным видом сосал трубку. Он даже не сразу понял, что обращаются к нему.
«Нет, я буду держать вас в курсе».
И направился к судебно-медицинскому эксперту.
«Как вы думаете, он был пьян?»
«Я был бы изрядно этим удивлен. Впрочем, определим по содержимому желудка. Хотя, по внешнему виду, я бы не сказал, что этот человек пил.
«Не пьющий клошар», — хмыкнул комиссар Аскан. «Редкий случай».
«А если это был не клошар?» — заметил Торранс.
Мегре подозвал Николье. «Скажи-ка, юноша, а нет ли в квартале парикмахерской школы?»
«Есть, есть, мсье Мегре, на улице Сен-Дени, через три дома от нашей мясной лавки».
Более 10 лет назад Мегре вызвали в одну из таких школ, и он там искал преступника. В Париже, вне всякого сомнения, подобных школ немало. Имеются и самого высшего разряда. Но вряд ли заведение, располагающееся в районе рынка, принадлежит к первоклассным. Вероятнее всего, первые неумелые опыты ученики этой школы, как, впрочем, и других, делают на клошарах. Готовят там мужских и дамских парикмахеров, а также маникюрш. Но чтобы пойти туда, необходимы фотографии. А пока придется ждать, что дадут отпечатки пальцев.
Мегре простился со Сканом, пошел по улице Гран-Трюандери, а потом к рынку. Жара была чудовищная, и Мегре зашел в бистро. Все равно ему нужно позвонить по телефону. Оно оказалось вполне пристойным, и он заказал кружку пива. Торранс сделал то же самое. До уголовной полиции было рукой подать, и Мегре с Торрансом через несколько минут приехали на набережную Орфевр. Мегре поднялся в лабораторию, но ему пришлось подождать, пока высохнут снимки. Торранса он оставил в комнате инспекторов. Мегре взял фотографии, вернулся к себе и послал Лурти разнести их по редакциям газет, особенно вечерних.
Ходить по кварталу с фотографиями Мегре послал Торранса, показывая их владельцам лавок и маленьких баров вокруг рынка. Встретимся у машины. Сам он направился на улицу Сен-Дени. Эта узкая улочка, несмотря на отпускное время, кипела жизнью. Ее обитатели не принадлежат к тем, кого встречаешь на курортных пляжах. Комиссар разглядывал номера. В нужном доме оказалась лавка, торгующая семенами. Но левее витрины открывался проход во двор. Там была лестница, а на стене, когда-то зеленой, а теперь какого-то неопределенного цвета, висели эмалированные таблички. «Жозеф. Школа парикмахерского искусства и маникюра». Стрелка указывала на лестницу, рядом была надпись «На полуэтаж». Мегре вытер пот со лба, поднялся на полуэтаж, открыл дверь и оказался в довольно большой комнате. Два небольших окна, видимо, недостаточно освещали ее, их дополнял унылый свет свисающих с потолка плафонов из матового стекла. Тут стояли два ряда кресел, один, вероятно, для мужчин, второй для женщин. Юноши и девушки под руководством людей более солидного возраста упражнялись в парикмахерском искусстве. А командовал всем низкий, тощий человечек, почти совершенно лысый, с усами, крашенными в черный цвет.
«Вы, полагаю, хозяин?»
«Да, я и есть Жозеф».
Ему могло быть 60, а могло быть и 75. Мегре машинально обвел взглядом тех, кто сидел в креслах, явно приобретенных по случаю. Внешность этих людей сразу наводила на мысль об армии спасения и о бездомных, ночующих под мостами. В креслах сидели сплошь клошары обоего пола, а молодые люди и девушки хлопотали над ними с ножницами, расческами и бритвами. Зрелище было впечатляющее, особенно если учесть скверное освещение. Из-за жары оба окна были открыты, и в комнату врывался уличный шум, что придавало картине еще большую нереальность. Не дожидаясь, когда господин Жозеф выразит нетерпение, Мегре вынул из кармана фотографии и протянул ему.
«Что мне с ними делать?»
«Посмотрите».
«Скажите, вы его знаете?» «А в чем дело? Вы из полиции?» Господин Жозеф смотрел с явным недоверием.
«Комиссар Мегре из уголовной полиции».
На Жозефа это не произвело никакого впечатления. «Вы разыскиваете его?»
«Нет, к сожалению, его уже нашли. С тремя пулями в груди».
«Где это произошло?»
«У него дома, если можно так выразиться. Вам известно, где он жил?»
«Нет».
«Он поселился в доме, предназначенном на снос. Туда забрел мальчик, обнаружил труп и сообщил в комиссариат. Узнаете его?»
«Да. Здесь его звали Барином».
«Часто он сюда приходил?»
«По-разному. Иногда не появлялся чуть ли не месяц, потом начинал ходить по нескольку раз в неделю».
«Фамилию знаете?»
«Нет».
«Имя?»
«Нет».
«А он что-нибудь рассказывал?»
«О, он почти не раскрывал рта. Усаживался в первое попавшееся кресло, прикрывал глаза и позволял делать с собой все, что заблагорассудится. Я попросил его отпустить усы и бородку. Они входят в моду, и молодым парикмахерам надо учиться работать их. Это гораздо труднее, чем кажется».
«И давно это было?»
«Месяца 3-4 назад».
«А до того он бороды не носил?»
«Нет. У него роскошные волосы, с ними можно делать все, что угодно».
«Как долго он ходил к вам?»
«Года 3-4.
«К вам ходят только клошары?»
«Главным образом. Они знают, что в полдень я выдам каждому монету в 5 франков».
«Угу. И он знал?»
«Ну, конечно».
«Он знал кого-нибудь из ваших постоянных посетителей?»
«Ни разу не видел, чтобы он разговаривал с кем-нибудь из них. Если же к нему обращались, делал вид, что не слышит».
Время близилось к полудню. Ножницы защелкали быстрее, и через несколько минут все высыплют отсюда, как из настоящей школы. Мегре спускался медленно по лестнице. Ему казалось, что за столько лет службы в полиции, в том числе в наружной службе и в отделе охраны вокзалов, он изучил парижскую фауну. Но что-то ему не припоминается, чтобы он встречал человека вроде этого, по кличке Барин. Он не спеша дошел до машины, оставленной на углу улицы Рамбюто. Почти сразу же, стирая пот со лба, появился и Торранс.
«Ну, что-нибудь нашел?»
«В булочной на улице Лебеля он покупал хлеб».
«Каждый день?»
«Почти. Чаще всего поздно утром».
«Булочник о нем что-нибудь знает?»
«Нет, ничего. Покойник говорил, что ему дать, и все».
«Еще что-нибудь он покупал?»
«Там нет. На улице Кокельер брал сосиски или сардельки. На углу стоит продавец жареного картофеля, который торгует главным образом по ночам, еще и горячими сосисками. Так вот, он иногда ночью, часа в 3, покупал у него кулечек картофеля и сосиску. Я показывал фотографии в нескольких бистро. Время от времени он заходил туда. Брал чашку кофе, ни вина, ни водки не пил».
«Странный получается портрет. Этот барин, как называл его господин Жозеф, похоже, не поддерживал ни с кем никаких контактов. Иногда, видимо, ему удавалось подработать ночью на рынке, разгрузить машину овощей или фруктов. «Да, надо же позвонить в Институт судебной медицины», — спохватился комиссар. Это дало ему возможность выпить второй раз за утро стакан пива. «Доктора Лагодинека, пожалуйста».
«Минуту, я позову. Да он уже в дверях».
«Алло, Лагодинек?»
«Это Мегре.
Вы еще не приступали к вскрытию?»
«Часа через 2 примусь».
«А вы бы могли не попортить ему лицо?»
Мне понадобится сделать еще несколько фотографий.
Можно. А когда вы пришлете фотографа?
Завтра утром, вместе с учеником парикмахера.
А что вы намерены делать?
Сбрить ему усы и бородку.
Таранс высадил Мегре на бульваре Ришар-Ленуар у самого дома.
«Продолжать сегодня?» — поинтересовался Таранс.
«Да. Все в том же квартале?»
«Пожалуй, на набережных тоже. Может быть, он когда-то там ночевал?»
Госпожа Мегре сразу почувствовала, что муж озабочен, но не подала виду.
«Есть хочешь?»
«Не особенно. Сегодня Мегре самому хотелось говорить. Нынче я столкнулся с очень странным типом.
Преступник?»
«Нет, жертва преступления. Его убили. Он поселился в пустом доме, давно уже предназначенном на снос. Занял там единственную более-менее пригодную для жилья комнату. И заполнил ее невообразимым хламом, собранным на помойках и свалках.
Короче, клошар?
Да, но с внешностью благородного отца семейства.
Мегре рассказал жене про парикмахерскую школу, показал фотографии.
Конечно, по посмертным фотографиям судить трудно. В квартале-то его, наверное, знали?
Да в том-то и дело, что никому не известна его ни фамилия, ни имя. В парикмахерской школе его звали барином. Фотографии появятся в сегодняшних вечерних газетах. Интересно, опознает его кто-нибудь?
Мегре и вправду поел без особого аппетита. Очень ему не нравилось, когда он чего-то не понимал. А то, что он обнаружил сегодня утром, было совершенно непонятно. В 2 часа он был уже у себя в кабинете и, набив трубку, покончил, наконец, с почтой. Принесли вечерние газеты. В 2 фотографию поместили на 1-й странице. «Знаком ли вам этот человек?» — задавала вопрос одна газета. Во 2-й фотография шла под шапкой. «Безымянный мертвец».
Продолжение романа Жоржа Сименона «Мегре и одинокий человек» в исполнении Эдуарда Томана в следующих передачах. Редактор передач Андрей Хусейнов. До встречи. Продолжение следует.